Екатерина Островская. Прощание на поцелуевом мосту. Все-таки они взяли этот банк. Хороший банк. Один из крупнейших в стране. Почти год обхаживали его. Вернее, обхаживали руководство. И вот банк сломался. Точнее, сломалось руководство. И, наконец, вице-президент, отвечающий за регион, назначил встречу. Правда, он предупредил, что решает все равно московское начальство, а его попросили предварительно встретиться и обговорить условия.
«Еще не факт, что мы подпишем договор с вами»,
предупредил по телефону вице-президент банка, намекая, что шансов у розыскного агентства очень немного. Но Вера Бережная прекрасно понимала, что раз встреча назначена, то решение уже принято. Или почти принято. Главное, самим не наглеть, выдвигая условия. После последних DDoS-атак руководство или служба безопасности банка наконец поняли, что в их систему залетал не случайный вирус, останавливающий банковские проводки. Этот вирус выводит из строя банкоматы, уничтожает операционную систему и скачивает данные клиентов. А ведь еще год назад Вера звонила и предупреждала, что атаки будут продолжаться, и целью будет именно этот банк. Тогда над ней просто посмеялись и отмахнулись. Но стало не до смеха, когда встали многие российские банки, и даже крупные торговые сети почти сутки торговали только за наличный расчет, терпя убытки и не обращая внимания на недовольство клиентов, выстраивавшихся в сумасшедшую очереди. Тогда отбиться удалось. Известная фирма, распространяющая свои антивирусные программы, справилась с задачей, что удивило главного помощника Веры, эксперта-компьютерщика Егорыча. Удивило не в том плане, что справилась, а в том, что справлялась с нехитрым вирусом так долго. Он потратил на это дело не больше пары часов, а потом обнаружил и источник заражения. А тот самый банк, по выражению Окунева, стоял на ушах и понес самые значительные потери. Но когда в самом начале борьбы с первой атакой Вера позвонила в некоторые кредитные организации и предложила помощь, ей отказали. И отказывали не всегда в корректных выражениях. Потом кое-кто пытался обвинить фирму Вера в создании и распространении компьютерного вируса. В офис даже нагрянули специалисты некоего управления, но после беседы с Бережной и особенно с Егорычем долго извинялись, а потом попросили Окунева консультировать их по мере необходимости. Он по доброте душевной согласился. Но известный банк долго не шел на контакт, пока, наконец, в его руководстве не поняли, что собственными силами не справятся. На встречу с вице-президентом должна была пойти сама Вера Бережная, ее заместитель по финансовым делам и одновременно главный консультант по расследованию экономических преступлений Илья Семенович Подольский и, конечно же, Окунев. Подольский и Егорыч зашли в кабинет Веры, чтобы обсудить переговорную тактику.
«Окунев нас опозорит», — начал с порога Подольский и мрачно добавил. «Если вообще с нами начнут говорить».
«Что ты имеешь в виду?» — не поняла Вера.
«Да посмотрите на него!» — возмутился Илья Семенович. «Он же одет как битник, 60-е. Джинсы потертые, бейсболка, майка с Микки Маусами, стоптанные кроссовки. Мы же в солидную организацию идем, а там встречают по одежке. Вот потому-то банк в такой заднице», — парировал Егорыч. «И потом один раз я их уже проконсультировал, и мой вид их не смутил. Они даже денег мне предложили за помощь, но я отказался».
«Вот это зря», — возмутился Подольский. «Предложили не тебе лично, а нашей фирме. Мы не благотворительная организация. Мог бы».
«Закрыли тему», — подвела черту Вера и перевела взгляд на Окунева. «Егорыч, в чем-то Илья Семенович прав. Бог с тобой, что от гонорара отказался. Договора с банком все равно не было. Помог ты им, и молодец. Тем более, что если бы не помог, то сейчас они не обратились бы к нам. Но раз в год можно и костюмчик надеть, когда в люди выходишь».
«И так сойдет», — сопротивлялся Окунев.
«Когда выходишь в люди с начальством, изволь выглядеть прилично», —
продолжила мысль Бережная. Егорыч тяжело вздохнул, но спорить не стал. «У тебя костюмчик приличный найдется?» — продолжила Вера. Окунев ничего не ответил, только мрачно посмотрел в окно. Вера поручила Подольскому отвезти коллегу в тот магазин, в котором одевается он сам, и подобрать что-нибудь классическое, строгое, без какого-либо намека на экстравагантность. Илья Семенович одевался именно так и выглядел всегда изысканно. Готовый в любой момент хоть к встрече с руководством самого крутого банка, хоть к выступлению на коллегии Министерства финансов. Они уехали. Через час Подольский позвонил и с негодованием сообщил, что их компьютерный гений отказался что-либо примерять. Схватил какой-то пиджачок в клеточку, брюки и туфли, заявив, что к его галстуку, который хранится дома, это все подойдет. «Хороший пиджачок хотя бы?» — поинтересовалась Вера.
«В мелкую клеточку», — возмутился Подольский.
«Ладно, оставь его. Главное, чтобы Егорыч чувствовал себя комфортно». К полудню следующего дня Вера и ее коллеги прибыли в офис банка. Он располагался в одном из исторических зданий в центре города. Поднялись на второй этаж в огромную приемную с лепниной на потолке и кожаными креслами для посетителей. Их сразу же провели в кабинет вице-президента. За длинным столом для переговоров сидели трое. Сам вице-президент, который руководил всеми филиалами на Северо-Западе, начальник службы безопасности и какой-то специалист из Москвы, из главного офиса. Московский специалист, едва увидев вошедших, вскочил и бросился обнимать и хлопать по спине Окунева. «Филя!» Московский гость тут же смутился от собственной фамильярности и продолжил. «Прости, Егорыч, сколько же лет не виделись, а мне все наши говорили, что ты в Штатах осел. Привет, Володька!» Спокойно ответил Окунев, обнимая московского гостя в ответ. Вице-президент смотрел на них с удивлением, удивляясь даже не тому, что в его кабинете встретились старые приятели, а тому, что на Егорыча точно такой же пиджак, как на нем самом. Начались переговоры. Веру спросили, какая у них будет стратегия защиты. Она не успела ответить, потому что сразу включился Окунев. «Лучшая защита — это нападение. Источник мне известен, разрушить его трудов не составит, но это займет время. Я лучше позвоню ему и попрошу больше так не делать».
«Вы знаете, кто это организовал?» — не поверил специалист по банковской безопасности. «Кто организовал, не знаю, а того, кто исполнил, знаю хорошо. Зовут его Дерти Харри». «Кто это?» — не понял вице-президент. «Грязный Гарри. Пару-тройку лет назад он атаковал электросети на восточном побережье. Его вычислили, взяли, и с тех пор, я уверен, он работает по госзаказам. Он не на вас напал, а на канадский Королевский банк, который является вашим главным партнером. Так что вы, господа, просто под раздачу попали. А Royal Bank of Canada входит в десятку крупнейших в мире по капитализации, а по прибыли он вообще...» «Мы знаем», — сухо прервал его вице-президент. «Но как вы...» «Да это фигня», — отмахнулся Егорыч. «Просто ваш главный партнер кому-то очень мешает на американском континенте. Он превосходит все американские банки по рейтингу надежности. Кому это понравится? Вот и пытаются с помощью грязного Гарри сломать вашего партнера и вас заодно. Гарри-то я сниму с вас, только потом наверняка появятся другие хакеры. Впрочем, их я тоже смогу нейтрализовать. В конце концов, выявлю заказчика, и мы с вами нанесем такой удар. Мы им Сталинград устроим».
«Нет-нет!» — воскликнул вице-президент банка. «Никаких ударов без нашего ведома. Мы с вами должны прийти к соглашению и совершить взвешенные действия. Наши юристы подготовили проект договора с вашей фирмой. Ознакомьтесь, и если вас все устроит, то я уполномочен подписать его от лица нашего банка. Кстати, вы не хотели бы открыть у нас счет? У нас есть специальная программа для привилегированных клиентов».
Долго обсуждали все детали. Выпили кофе. Затем Вера уехала в офис. Подольский остался разговаривать со своим коллегой из банка. А Егорыч с московским гостем,